कावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं संजीवयत अखिल शक्तिद्वारा स्वं स्वधाम्ना अन्यंश्च हस्तचरणा शरणस्वत्वगादीं प्रणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। В прошлый раз у нас было несколько неожиданная лекция. Но с другой стороны, я подумал после лекции, что если говорить о научных основах сознания Кришны, то о самых научных основах именно там было сказано. Потому что самая глубокая научная основа сознания Кришны заключается в том, что мы должны так или иначе разрушить преграду ложного эго. Именно ложное эго связывает нас с материей и не позволяет увидеть Кришну, почувствовать его. И это самое глубокое научное основание или научный постулат сознания Кришны. И помимо всех остальных вещей, которые мы делаем для того, чтобы эта крепость рухнула, мы ее пытаемся таранить тараном святого имени, мы ее пытаемся так или иначе по-разному взять, крепость нашего ложного эго. Мы пускаем туда лазутчика внутрь своей крепости из духовного мира, называется духовный учитель. Мы ему открываем двери этой крепости, сразу закрываем ее, чтобы, не дай Бог, никто другой не проник туда. А есть еще один очень важный способ, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. Может быть, самый важный. Это общение с вайшнавами, служение вайшнавам, попытка вместе сотрудничать друг с другом, поступаясь какими-то своими личными интересами, удовлетворить Кришну. Есть всего два принципа, которые нужно очень хорошо помнить всегда. Помимо всех остальных многочисленных и важных вещей. Есть только две самых важных вещи. То, что мы должны быть смиреннее травинки, терпеливее дерева, и то, что мы должны пытаться удовлетворить вайшнавов. Если эти два условия будут выполнены, ну или три, если вам хочется считать, приписывать себе больше заслуг за выполнение каких-то вещей, то Кришна будет доволен. И наоборот, если мы будем знать все остальное на зубок, а эти две вещи мы не будем практиковать в своей жизни, смирение и служение вайшнавам, которые находятся рядом с нами, то Кришна не будет доволен, как бы мы ни старались делать. И в прошлый раз я говорил именно об этом, о том, как важно служить вместе, сотрудничать, как важно пытаться вместе удовлетворить Кришну. Это самый солидный научный фундамент сознания Кришны. Но, тем не менее, у нас есть какой-то свой план, какая-то внутренняя логика привела нас сегодня к тому, что мы будем рассказывать о том, что значит читать мантру на четках. Что такое четки? И каков смысл даже этого простого символического жеста, когда духовный учитель вручает нам четки во время посвящения. Обо всем этом я постараюсь сегодня рассказать. И я думаю, что мы сможем много интересного почерпнуть для себя. По крайней мере, я много интересного узнал, готовясь к этой лекции. Однако, чтобы сохранить связность материала, у нас не проходит никаких экзаменов, ничего другого, но тем не менее, чтобы как-то все откладывалось, я хочу повторить то, о чем я говорил на предыдущей лекции, еще до этого, какие-то основные положения. Я говорил о том, в частности, что нам нужно наше предание Кришне. На первом этапе означает предание или подчинение шастрам. Я должен знать, что написано в шастрах, следовать шастрам, строить свою жизнь в соответствии с шастрами, стараться максимально честно делать это. Я говорил также о том, что для того, чтобы успешно делать это или следовать шастрам, мне нужен кто? Духовный учитель. Зачем мне нужен духовный учитель, в частности? Видите, сверхдуша хочет дать нам понять, насколько важен этот вопрос. Ветер налетел. Зачем нам нужен духовный учитель? Ну да, потому что в противном случае, кто будет интерпретировать шастры? Да, наш собственный ум. И что наш собственный ум найдет в этих шастрах? То, что Кришне и не снилось. Там столько всего найдет. И таким образом разъяснит шастры, что мама родная. Поэтому нам нужен духовный учитель, иначе шастры будут отданы на откуп нашему уму. Духовный учитель должен нам дать чистое или ясное понимание шастр. И Шрила Прабхупада объясняет, что в общем-то нам нужно проводить самоанализ постоянно. Я говорил несколько раз об этом, что человек должен анализировать свое продвижение. И самоанализ... кто знает санскрит? Кто сможет перевести самоанализ, слово самоанализ на санскрит? Свадьяя, правильно. Совершенно верно. Сва значит сама, дьяя значит размышление. Свадьяя. Свадьяя также что значит? Это слово «изучение шастр». По сути дела, это, в этом скрыта очень важная истина. Изучение шастр означает самоанализ. Я должен все время, читая книги Шрилы Прабхупады, читая слова Священного Писания, смотреть, какое это имеет отношение ко мне и каким образом мое сердце отзывается на это, где я нахожусь, что это значит для меня. Иначе говоря, изучение священных писаний и есть самоанализ. Если я просто механически изучаю священные писания, просто скольжу глазами по строчкам священных писаний, то это не свадьяя. Если я пытаюсь заниматься самоанализом вне и помимо контекста шастр, то это тоже бессмысленная и напрасная трата времени. Наш самоанализ – это попытка приложить шастры к своей собственной жизни. И в прошлый раз, если вы помните, я постулировал достаточно, без особенного объяснения, два этапа самоанализа, который проходит человек в своем изучении шастр. Когда он переходит из гуны невежества в гуну страсти, что он анализирует? Да, он анализирует правильность своей внешней деятельности в соответствии с шастрами. Шастры говорят, нужно вставать рано. Так, и я встаю рано. Но почему я встаю рано? Ну да, шастры говорят, ясное дело, шастры говорят. Потому что я понимаю, это полезно для меня, это нужно для меня. Я должен обязательно объяснить. У меня на первом этапе всегда действует стимул гуны страсти. Что это мне даст? Я должен очень хорошо понимать, что это мне, какое конкретное благо это мне принесет. И до тех пор, пока я нахожусь на этом уровне, я буду оставаться в большей или меньшей степени даже в пределах своей духовной практики на уровне гуны страсти. Чтобы перейти на уровень гуны благости, куда должен углубиться мой самоанализ? Иначе говоря, первый этап самоанализа – это анализировать свою внешнюю деятельность и приводить ее в соответствии с шастрами. Нужно вставать рано, нужно есть вегетарианскую пищу, нужно следовать определенным правилам. Но это все на внешнем уровне происходит. Следующий этап самоанализа где должен протекать? Да, анализ мотивов. Когда я в своем самоанализе или в изучении шастр углубляюсь до того, чтобы попытаться увидеть мотивы, которые мной движут, я постепенно перехожу из какой гуны в какую? Да, из гуны страсти в гуну благости. Потому что гуна благости значит, и если мы будем внимательно смотреть Бхагавад-гиту, гуна благости значит беспристрастность, гуна благости значит мотив очищения. Я хочу очиститься, ради этого я действую. Тогда как если у меня есть какие-то другие корыстные мотивы, это значит, что я по-прежнему остаюсь на уровне страсти. Вот. Ну и я рассказывал про любовь, про то, что пися – это что такое для нас? Да, это способ проявить любовь. Когда человеку не хватает любви, чем он начинает заниматься? В лучшем случае. Когда человеку, когда уму не хватает любви, он начинает заменить ее сексом, пытается заменить ее сексом. Потому что на самом деле секс это суррогат любви. В конечном счете уму нужна любовь. Вот, и я много всего интересного рассказывал про лук и чеснок. Про грибы. И лук и чеснок – это тоже очень важный один аспект, который, может быть, я немножко забыл сказать, о котором я немножко забыл сказать. Лук и чеснок – это очень сильные афродизиаки. Они усиливают вожделение в человеке. И в Ману Санхите говорится, что лук и чеснок подобны алкоголю. Что они такое же влияние на сознание наше оказывает, как алкоголь. И там говорится, что как возбуждающее средство лук уступает только чесноку. Но несколько лекций наших, посвященных еде, были именно сосредоточены на этом важном аспекте, то что еда – это духовный процесс. И что, если я ем правильно, я смогу до какой-то степени удовлетворить свою потребность в любви. Потому что, в конце концов, еда – это то, что дано нам Кришной. Подобно тому, как мать кормит нас молоком, и это проявление ее любви. Вся остальная пища кем нам дана? Кришной. Это тоже проявление его любви по отношению к нам. Вот. Еда – это, прежде всего, духовная практика. Это очень важно. Что, когда мы пытаемся относиться к еде по-другому – это имперсонализм. И мне хотелось подарить вам сегодня очень важное высказывание. Может быть, оно порадует многих из вас. «Кават-кават чутья шарира, тавай миле сита рама рагувира». Послушайте внимательно, о чем гласит ведическая мудрость. «Если ты погибнешь за поглощением просада, ты тотчас же встретишься с ситой и рамой». Это один из самых благоприятных способов оставления тела. Так что это духовный процесс. Не бойтесь переедать прасад. Прасад можно переедать, даже если вы погибнете в этот момент. Это народная мудрость. Вот. Но и еще буквально одну последнюю вещь, которую мне хотелось сказать, прежде чем мы перейдем к тому, о чем мне я буду говорить сегодня, это то, зачем нужна культура. Я уже объяснял много раз, что этот семинар посвящен культуре вайшнавов, различным аспектам культуры вайшнавов, различным проявлениям культуры. И зачем нужна культура? Для чего нам нужно понимать? Сейчас мы будем погружаться в какие-то тонкости. Например, мы будем объяснять, почему именно на среднем и большом пальце нужно повторять мантру на четках. Что такое четки? Почему между каждой бусинкой завязан узел? Почему есть 109-я бусинка? Почему она называется меру? Почему четки называются акшамала? Что значит слово джапа? Много важных разных аспектов. Но для чего в конце концов все это нужно? Для чего нужны вообще все эти аспекты или понимание всех этих аспектов вайшнавской культуры? Как по-вашему, что самое главное в этом? Давайте какие-то свои предложения. Надо это вообще знать или не надо? Осознанно, правильное отношение. Ага. Еще? Есть какие-то предложения? А? Настрой. Угу. Все правильно. Все совершенно верно. Есть еще какие-то? В принципе, правильно. Хотя я ожидал немножечко другого ответа. Однако все ответы правильные. Просто если говорить более точно, то мы учимся всем этим элементам культуры для того, чтобы помочь избежать оскорблений. Для того, чтобы не просто осознанно относиться, а как осознанно? Осознанно, что значит правильный настрой? Правильный настрой значит без оскорблений. Значит, ни в коем случае не допускать или не позволять пренебрежительного или какого-то неправильного отношения, особенно ко всему тому, что непосредственно связано с Кришной. Потому что оскорбления вне сферы преданного служения или какие-то грехи, все то, что связано с телом, они очень легко смываются любыми действиями в пределах духовной практики. Но когда мы приступаем к духовной практике, единственным препятствием на нашем пути являются совершаемые оскорбления. И мне хотелось немного напугать вас. Разрешите вас напугать, да? Потому что, в конце концов, мы сюда собираемся для некоего эмоционального опыта. Оскорбление – очень страшная вещь. А мы не отдаем себе отчета в том, какие последствия могут быть у нас. Но если мы пренебрежительно относимся к вайшнавам, если мы по той или иной причине пренебрежительно относимся к божествам, к святому имени, то последствия могут быть самыми печальными. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что мне, к сожалению, приходится иметь дело с одним конкретным случаем одного вайшнава, который находится сейчас в очень сложном положении. В очень сложном. Он практически сходит с ума. Очень возвышенный вайшнав, очень достойный во всех отношениях человек. И анализ какой-то его, и его собственный анализ причин всего этого заключается в одном. Это оскорбление, которое я совершал. Причем сознательные. Сознательные значит, я знаю что-то, и я, тем не менее, пренебрегаю этим. Сознание Кришны – это огонь. Оно должно быть огнем, потому что если оно не будет огнем, оно не сможет сжечь грязь, накопившуюся у нас за долгие годы. Оно должно быть могущественным огнем. Но огонь, мы знаем, помимо того, что он сжигает грязь, что он может сделать? Может обжечь. Поэтому, и на первый взгляд, все очень просто, все как бы даже невинно. Мы иногда не отдаем себе отчета в том, что мы делаем. Мы пользуемся какими-то старыми схемами, которыми мы привыкли пользоваться в том мире. И приходим вместе с ними сюда, забывая о том, что здесь все другое. И именно поэтому существует культура. Культура нужна для того, чтобы очень ясно и очень четко сказать человеку, где, перед чем он должен остановиться, к чему он должен, насколько это возможно, хотя бы внешне проявить почтение, благоговение и ни в коем случае не позволять своим материалистическим тенденциям проявляться в отношениях с этими сущностями. Потому что, ну, действительно, особенно если мы делаем это сознательно, последствия могут прийти не сразу, но когда они приходят, это очень, может быть, печальная вещь. Я говорю это ни в коем случае не для того, чтобы как-то негативно напугать, а для того, чтобы объяснить, почему так нужна культура. Не надо пренебрегать этим. Потому что, да, в конце концов, главное – это святое имя. Но чтобы святое имя действовало, нужно учиться повторять его чисто. Учиться повторять его чисто – значит настраивать себя на правильный лад. И именно сегодня мы будем заниматься этим по отношению к нашему главному, что ли, инструменту в повторении святого имени. Сегодня я попытаюсь раскрыть глубину того, что происходит, когда мы берем в руки четки. Кто-нибудь когда не задумался, что происходит при этом? Что мы делаем? Ну, хорошо, если вы задумались, но наверняка мало кто знает о всей глубине того, что должно происходить. Я сейчас прочитаю стих из Бхагавад-гиты, где Кришна прославляет джапу, где он говорит, что «Ягьянам джапам асми». Да? Правильно? Махаршинам бригур ахам гирамасмьекам аксарам ягьянам джапа ягьосми ставаранам хималаях. Из великих мудрецов я бригу, среди звуков я священный звуком, из жертвоприношений я повторение святых имен джапа, а из неподвижного я Гималаи. И Шрила Прабхупада пишет по этому поводу в комментарии. Из всех жертвоприношений чистейшим олицетворением Кришны является повторение мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Иногда веды рекомендуют приносить в жертву животных, но жертвоприношение, состоящее из повторения мантры «Харе Кришна», никак не связано с насилием. Это самое простое и самое чистое из всех жертвоприношений. Все возвышенное в этом мире олицетворяет Кришна. Итак, здесь Кришна говорит, что из всех яги я самая главная ягья. И это самая главная ягья джапа. И как вы знаете, ягья – это в высшей степени специализированная форма деятельности. Ее нужно делать правильно. Для того, чтобы ягья принесла результаты, нужно соблюдать мельчайшие правила и детали. И сегодня мне хотелось поговорить о том, каким правилам мы должны следовать, когда мы совершаем самое высшее из всех жертвоприношений. Пожалуйста, поднимите руку, кто совершает это жертвоприношение, повторяя мантру на четках. Слава Богу. Вот. Мне самому интересно, как, что мы сейчас услышим. Я начну свой рассказ с молитвы, обращенной к четкам. Это молитва из Малапрартханы, молитва, обращенная к четкам. О Мала, воплощение Махамайи. Послушайте, тут каждое слово очень важно. Олицетворение всех сил Вселенной. В тебе сокрыты все четыре цели человеческой жизни. Будь же для меня источником всех совершенств. Помоги мне преодолеть все возможные препятствия, когда я беру тебя в правую руку во время джапы. Милостиво даруй мне всевозможные совершенства и успех. Иначе говоря, когда человек берет в руки четки, он должен понимать, что этим действием он может достичь всех совершенств, всего успеха, может преодолеть все препятствия на своем пути, потому что мала является олицетворением или символическим воплощением всех сил Вселенной. И я сейчас буду рассказывать, как это понимать и что это значит. Ты в связи с этим, в подтверждение стих из Хари Бхакти Виласы, где говорится, что если человек, получивший посвящение, не пользуется четками, а есть люди, которые пользуются счетчиками или другими приборами для этого. Как по-вашему, какое последнее завершение, последняя часть этого предложения? Если человек, получивший посвящение, не пользуется четками, его посвящение становится каким? Оскорбительным? Формальным? Недействительным, фальшивым, противоречащим шастрам, его посвящение становится демоническим. Ни больше, ни меньше. Его посвящение будет приводить к обратным результатам. И дальше... В 1771 в Хари Бхакти Виласе прославляются четки, и там говорится: «Мангалья кушалья сидха сарва самсара мокшано». Ну, Кришнананда Прабху сможет перевести это утверждение. Джапа мала дарует человеку мангалья, что? Да, удачу, все благословения, кушалья сидха. Он дарует человеку все благословения, и что еще? Сидха. Да, все совершенства. Сарва самсара мокшана. Да. Освобождает из рабства материального существования. Ты еще несколько стихов, связанных с тем, как нужно относиться к четкам. В шастрах снова и снова говорится, что есть вещи святые для человека, и к святым вещам нужно относиться с крайним почтением и благоговением, вплоть до того, чтобы хранить их в потайном месте. И поэтому в Хари Бхакти Виласе говорится, что есть четыре вещи, которые человек должен хранить в тайне или в потайном месте. Гопаят деванамыштам, гопаят гурум атманага, гопаят ча ниджам мантрам, гопаян ниджамаликам. Тоже все могут перевести. Человек должен хранить в секрете божество, которому он поклоняется, объект своего поклонения. Человек должен хранить в секрете имя своего духовного учителя. Человек должен хранить в секрете ниджам мантрам, мантру, которую дал ему гуру, и гопаян ниджам маликам. Что еще он должен хранить? Да, джапу-малу. Иначе говоря, что это значит? Это значит, что он не должен показывать свою джапу-малу. Почему мы носим четки в мешочке? Кто-то задумался из вас? об этом. Длинные, да? Одно из объяснений этого – это то, что четки никто не должен видеть. Четки – это нечто сокровенное, это нечто между нами и Богом. Вот. И поэтому Хари Бхакти Вилас еще раз подтверждает это. В Хари Бхакти Вилас говорится, что когда мы не читаем мантру, нужно хранить четки в потайном, чистом месте, предварительно поклонившись им. Четки – это нечто святое. Вот. И теперь мы с вами вместе попытаемся раскрыть символическую тайну четок и того, что значит четки. Откуда берутся четки? Потому что четки есть практически в каждой традиции. В католичестве есть четки, в буддизме есть четки, в мусульманстве есть четки. Все люди, так или иначе, рекомендуя духовную практику повторения святого имени, говорят о том, что нужно делать это на четках. Это не случайно. Это значит, что у этого действия есть очень глубокий смысл, и чем глубже мы понимаем этот смысл, тем больше пользы мы получим от того, что мы будем вертеть четки. Кто-то знает, кстати, как вертеть нужны четки, в каком направлении, куда, как. Почему нельзя переходить через меру? Ну, всему свой срок. Мы все это постараемся понять. Итак, четка. Четки – это бусины, нанизанные на нить. А где Кришна говорит о бусинах, нанизанных на нить? Да, в какой главе? В 7 главе Бхагавад-гиты. Кришна говорит, что «Матах паратарам наньят кинчит асти дананджая маи сарвам идам пратам сутремани ганаива». Что все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Нет истины превыше меня, и все то, что мы видим, подобно жемчужинам, которые нанизаны на нить. И отсюда, из этого стиха, начинается наша разгадка символического смысла четок. Четки – это бусины или жемчужины, нанизанные на нить. И эта концепция или этот символ нитки, на которой все нанизано, нити, он встречается повсюду в ведических писаниях. В Ригведе говорится, что вначале была нить. До того, как появилось все остальное, появилась нить. И в Ригведе есть гимн о несущем, о том, что, чего не было, о том, в каком состоянии был мир до того, как он проявился. Там говорилось, что поперек был протянут шнур. Непонятно, правда, поперек чего. И сразу же человек, который говорит об этом гимне, он говорит, был ли низ, был ли верх. Потому что если протянуть поперек, это значит снизу вверх. И дальше он добавляет, оплодотворители были, силы расширения были, порыв снизу, удовлетворение сверху. Ничего не понятно, но веды на то и веды, чтобы быть полностью непонятными. Так, но мистическими словами описывается процесс творения, процесс появления или возникновения этого мира. И в Атхарва-веде чуть-чуть более ясно говорится о том же самом. Там говорится... «Йо видят сутрам, сутрам сутрасья, йо видят». Тот, кто постиг нить, сутру. На санскрите сутра – это нить. «Сутре мани гана ива». Как жемчужины, нанизанные на нить. Кто постиг нить, сутру, в которую вплетены все эти создания. Кто постиг нить нити, сутрасья сутрам. Нить, на которой покоится нить, на которой основана нить. Тот может действительно познать великого брахмана. И дальше человек в Атхарва-веде говорит, я знаю растянутую нить, на которую нанизаны все миры. Я также знаю нить нити, которая есть великий брахман. Иначе говоря, нить, и эта нить появляется здесь в четках, когда мы слышим это слово «сутра» или «нить», это та самая нить, из которой ткется ткань этого мира. Это нить или паутина, которая выходит из Кришны. Шримад-Бхагаватам Кришна сравнивает с пауком. Почему с пауком? Да. Потому что паук ткет. Из кого появляется паутина? Из него самого. Паук на санскрите урна. Это одно из имен Кришны. Урна, паук. Один преданный с гордостью носил это имя. Урнадас. Так. Но в этом есть глубокая концепция, потому что материальная энергия изошла из Кришны. Точно так же, как паутина исходит из паука. Материальная энергия не есть нечто отвратительное, появившееся непонятно откуда. Потому что многие теологи, пытаясь понять природу материального мира, приписывают материальному миру принципиально иное происхождение. Но ведическая концепция стоит на том, что материальная энергия изошла из Кришны. Что это сам Кришна. Кришна вывел ее из себя. Хотя она другая, и сам Кришна остался неизменным, подобно тому, как остается неизменным паук, сплетая паутину. Тем не менее, это нечто, изошедшее из самого Кришны. И эта нить, или тонкое материальное творение, как паутина, исходит из самого Кришны. И символом этой нити что является еще? Очень важная вещь. Да. Священный шнур. Священный шнур, недаром это тоже сутра, которую носят браманы. Она называется Ягья-Павита, или нечто, обвивающее жертвоприношение. Мы сейчас пытаемся с вами этот глубокий символизм понять. Он называется по-другому Брама-сутра. Священный шнур, который носят браманы, называется Брама-сутрой, или нитью брамана, нитью абсолютной истины. И когда браман надевает священный шнур, он произносит молитву. Ягьопавитам парамам павитрам праджапатер яцахаджам пураста таюшья маргьям пратимунча шубрам ягьопавитам баламасту теджас. Этот ягьопавита или шнур прославляется. И очень важно понимать, зачем люди носят этот священный шнур. Говорится в этой молитве, что священный шнур самый очищающий, который явился одновременно и даже раньше, чем Праджапати, Господь Брама. Шнур появился до Господа Брамы. Шнур, из которого был создан мир. До Брамы появился. Вы думали, что вы носите хлопчатобумажные нитки. Священный шнур. Он первый, дающий долгую жизнь, источающий чистоту. О, священный шнур, да будет моей силой твоя сила. Люди носят этот шнур для того, чтобы приобщиться к изначальной силе и изначальной энергии. И если вы помните, в молитве, обращенной к четкам, человек также говорил, что «О четки, о джапа-мала, даруй мне силы, ибо в тебе есть все энергии, ты есть проявление Махамайи». И в конечном счете это проявление Пуруши, который принес себя в жертву. Ягья-упавита – это воспоминание об изначальной жертве Пуруши. Потому что в основе любой религии лежит жертвоприношение или ягья. Поэтому Кришна дальше говорит, что самая высшая ягья – это ягья повторения святого имени или джапы. Что такое джапа? Кто может перевести слово джапа? Очень простой перевод. Джа – это что такое? Джа. Джанма карма чаме дивьям. Джанма. Джа значит рождение. А па значит что такое? Паланам. Защита. Поддержание или защита. Иначе говоря, джапа, и запишите это те, кто записывает, джапа – это то, что порождает и хранит все творение. Защищает и хранит все творение. И в конечном счете, когда речь идет о нашей духовной личности, то джапа – это то, что делает с нами? Да, то, что создает нашу духовную личность и защищает нашу духовную личность. Пока человек повторяет джапу, ему ничего не страшно. На самом деле это самая лучшая защита, которая только может быть. Мне рассказывали случай про одного человека, которому вдруг ни с того ни с сего, опять же, из-за каких-то оскорблений, которые он совершил, стали являться какие-то духи, гоблины. Они приходили к нему, корчили рожи на тонком уровне и говорили: «Оставь джапу, оставь джапу, оставь джапу, оставь, оставь». Они всячески доводили его и говорили: «Оставь джапу, оставь джапу». И он понимал: если я буду держаться за это, мне ничего не будет страшно. Нужно очень хорошо понимать. Джапа – это то, что создает мою духовную личность и то, что хранит меня. Это не просто так. Я не просто верчу какие-то там непонятно что. Есть очень существенная, очень важная вещь, которая происходит в этот момент во всей Вселенной. И это и есть джапа. Это то, что я делаю. Вот. И узлы между этими бусинками – и сами бусинки. Что такое тогда сами бусинки, если нить – это некая изначальная тонкая энергия или символ изначальной тонкой энергии? То что такое сами бусинки? А? Что такое сами бусинки в наших четках? А? 108 чего? Гопи. 108 гопи тоже, да. И почему их 108, да? Что такое число 108? Бусины, нанизанные на нить, это все многообразие миров или все многообразие проявленного мира. Все то, что есть, все то, что мы видим вокруг. Сутрема ни гана ива. Как Кришна говорит, что есть нечто непроявленное, тонкое, то, что мы не видим, и есть то, что мы видим. То, что мы видим, это бусины. То, что мы не видим, это нить. И нить, говорит он, это я. Видим мы на поверхности все то, что мы видим. И число этих внешних проявлений каково? 108? Нет, каково? Сколько внешних проявлений? Можно сосчитать все? Бесчисленные. Сколько внешних проявлений? 108 – это символ бесконечности. Число 108 означает, это производное от прогрессии первого ряда натуральных чисел. Иначе говоря, это... Все поняли, да? Символ бесконечности. 108 значит, 108 значит бесконечность. Когда говорится 108, значит, имеется в виду этот... символическое выражение вечности или бесконечности. И сами узелки между бусинами – это непроявленная природа или прокрытие, изначальная природа. А священное число 108 означает бесконечность. Но 108 также имеет другой смысл. У этого числа много смыслов. Но в случае четок есть очень важный другой смысл 108. Он заключается в том, что кто-то знает, сколько человек делает дыханий в минуту? 15 дыханий в минуту. Каждый человек делает 15 дыханий в минуту. Если в норме, если мы не задерживаем, если мы не делаем пранаяму, если мы не бегаем в попытках приблизить свою смерть, если мы не перенапрягаемся в каких-нибудь там фитнесах, то в норме человек делает 15 дыханий в минуту, 900 дыханий в час и 10800 дыханий за 12 часов. Или 21600 дыханий за день, за сутки, за 24 часа. И иначе говоря, за 12 часов, то есть за время номинального бодрствования, человек делает 10800 дыханий То есть 108 помноженное на сколько? Помноженное на 100. И одно из значений того, что в четках 108 бусинок, какое? Сила Прабхупада говорит, мантру сколько нужно кругов повторять в день? 16? 16? Нет, Сила Прабхупада говорит, что мантру надо повторять постоянно. Что на самом деле мантру надо повторять все время. С каждым дыханием. Киртания Садахари. Что в конечном счете мантра должна стать нашим дыханием. Дыханием нашей жизни. И то, что 108 четок в одном круге малые, означает, что я как бы говорю, есть ведический способ, так как ну, непрактично все время повторять. Некоторые люди говорят, 108 раз повторили, но это значит, как будто бы 10 800 раз повторили. Ну что там, 100 раз больше, 100 раз меньше. Вот. Но смысл еще в том, что 108 появляется именно там, в каждом дыхании, и в каждом дыхании, с каждым дыханием я произношу святое имя, как бы. В этом еще смысл, что я стараюсь повторять святое имя постоянно. Есть также астрологические представления об этом, потому что это проявление всей Вселенной, наши четкие проявления Вселенной. И центральная бусинка называется Меру. А Меру что такое? Да, Меру это тонкая ось, вокруг которой вращается Вселенная. И другое объяснение, почему бусинок 108, их несколько есть. Есть астрологическое объяснение. 108 это 9 планет на 12 созвездий. Или 12 созвездий помножить на 4 также создаст 108. И 12 на 4, вернее, извиняюсь, не 12 на 4, а 27 накшатр, помноженные на 4, также будет в результате сдавать 108. Каждый накшатра или каждое созвездие, а их 27 в знаке, в круге зодиака, имеет 4 пады или 4 части. И поэтому, иначе говоря, четки это вся Вселенная. Что там мудрствует лукаво? Чтобы не объяснять долго, смысл в том, что четки это вся Вселенная. Поэтому в молитве, обращенной к Джапу Мали, говорится о том, что вот ты проявление Махамайи, ты проявление энергии Кришны, внешней энергии Кришны. Вот. И 109-я четка, она называется гора Меру, и как мы знаем, через нее нельзя переходить. Кто-то знает, почему через нее нельзя переходить? В Хари Бхакти Виласе говорится, что если кто-то перескакивает через центральную бусинку, нужно, как правильно делать, нужно начинать с центральной бусинки и по часовой стрелке четки на себя вести. И когда мы снова проходим круг и доходим до центральной бусинки, нужно перевернуть четки, опять на себя вести, только уже в другом направлении, в противоположном. И в Хари Бхакти Виласе говорится, что тот, кто перескакивает через центральную бусинку, не получит никакого результата от повторения мантры. Хари Кришна. Кто-нибудь задумался, почему? Зачем мы это делаем? Почему мы это делаем? Кто-нибудь когда-нибудь отдавал себе отчет в том, почему мы делаем именно так, таким сложным образом? А? Ну, это нам не поможет сосредоточиться сильно. Есть предположение, что это сделает наше повторение более осознанным. Мы будем все время думать, как бы не пропустить окончание. Мы очень легко автоматически это делаем. Это Кришна, и через Кришну нельзя перескакивать. В этом есть какой-то смысл, да. Что ретивый преданный, чтобы он не перескакивал через Кришну. В этом есть какой-то смысл. Какой-то смысл есть. Еще какой смысл, как по-вашему? Если это Вселенная, и эта центральная бусинка, это Меру, или ось, вокруг которой вращается все, это вся Вселенная, через которую мы вращаемся, то что означает наше перескакивание через эту всю Вселенную, через эту меру. А, вот уже где-то близко, близко, близко. Где-то кто-то к мокше приближает нас. А смысл вот в чем. Смысл, символический смысл в том, что когда мы идем по этому кругу, то круг, по которому вращается человек в материальном мире, как называется? Самсара. Колесо самсара, круг. И когда мы повторяем мантру чисто по кругу, то это что значит? Значит, что мы крутимся в самсаре. Что нам нужно сделать с колесом самсары? Разорвать. Что мы делаем, когда мы доходим до 109-й бусинки? А, мы ее разрываем. Мы разрываем этот круг. На самом деле, смысл еще раз в чем, когда мы повторяем джапу. Джапа — это то, что должно создать нашу духовную личность. И в этом символический смысл. Вот она вся Вселенная. Я обхожу вокруг Вселенной, и я должен разорвать это колесо самсары. Я разрываю это колесо самсары, не делая, не замыкая этот круг. Тут дальше еще более интересные вещи у нас пойдут, очень важные. Сказал также, что по-другому джапа-мала на санскрите называется акша-мала. Акша что значит? Акша кто значит? Кто знает, что значит? Глаз. Акша значит глаз. Акша значит глаз. А что значит реально акша, слово акша? Кто-то знает? А-кша. А-кша. Нет, никто не знает. А это какая буква санскритского алфавита? Первая. Акша это какая буква санскритского алфавита? Самая последняя. Акша. Акша означает Вишну. Акша означает все творение. Акша означает все от А до Кша. Поэтому, кстати говоря, если у кого-то не хватает денег на полную джапа-малу из 108 бусинок, то другую, меньшую джапа-малу из скольки бусинок можно сделать? А? Из 50. Из 50. И потому что этих алфавитов, букв алфавита 100. Там очень много, я не буду сейчас загружать всей этой символикой, но суть еще раз в чем? Суть в том, что акша – это все миры, которые появляются здесь в результате чего? Каким образом появляется материальное творение? Кто на него смотрит? Вишну. Это взгляд Вишну. Вишну бросает взгляд на этот материальный мир. В результате этого появляется вся Вселенная. И вся эта Вселенная, она символически изображается в виде санскритского алфавита, в котором 50 звуков от А до Кша. И в сущности четкие – это символ сотворенного мира, который должны научить нас чему? Чему мы должны научиться, понимая смысл четок? Мы должны научиться, смотря на этот мир, глядя на этот мир, чувствовать повсюду взгляд Господа, Его присутствие, Его волю. На самом деле, и вот это, пожалуй, очень важная вещь, над которой стоит, может быть, одну минуточку подумать. Потому что, когда мы берем четки, нужно понимать, что мы пытаемся с помощью четок, повторяя святое имя, увидеть Кришну где? Везде. И как мы можем увидеть Кришну везде? Каким образом мы можем увидеть Кришну везде? Как Кришна проявляется здесь повсюду? Он везде, он тут. Так и его присутствие проявляется в том, что есть его воля, которая правит этим миром. Все, за всем находится он. Так. Акшамала – это символ того, что мы во Вселенной пытаемся увидеть не просто Вселенную ее внешнюю оболочку, а пытаемся увидеть проявление Кришны. Что в конце концов мы ищем Бога здесь. Потому что Бог где находится? Да, Бог находится везде. Бог в моем сердце, Бог повсюду. Бога можно увидеть, Он тут. Он не находится где-то далеко за пределами этого мира, за 3-9 земель. Он тут. И мы можем Его найти, если мы будем Его искать. Попытка найти Его называется джапой. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Куда бы я ни посмотрел, кого я должен видеть? Кришна. Кришна тут, Кришна там. Когда я дышу, это Кришна. В моем сердце Кришна. Кришна в сердце каждого живого существа. И даже в сердце преданных тоже Кришна находится. Хотите верить, хотите нет. Непонятно, почему они такие противные. Но он там, он всюду. Его нужно увидеть повсюду. Когда мы берем четкий, мы хотим увидеть Кришну повсюду. В каждом проявлении, в мельчайшем слове, в мельчайшем звуке. Весь мир – это проявление воли Кришны. И четкий – это символ этого. И я беру четки всей Вселенной. И что я на этих четках делаю? Я смотрю всю эту Вселенную, я блуждаю по всей этой Вселенной. Что душа делает? Душа блуждает по всей Вселенной постоянно, в этой самсаре крутится. Ей интересно все, потому что ей кажется, что она находит какое-то разнообразие. Но на самом деле преданный ходит по всей этой Вселенной от начала до конца, сверху донизу. И что там видит? Кришна видит. Сам Кришна. И в конце концов я его должен найти. Это подтверждение от сверхдуши. Кришна в чьем-то сердце. Пришел в экстаз. Сказал, да, так оно и есть. Именно так и никак по-другому. Вот. И четки хранятся в мешочке. А кто знает, как мешочек называется у нас? Кто-то знает, как? А? Битбэк, да, понятно. Называется на санскрите гомука. Гомука что значит? Коровий рот, да. Коровий рот. Это на самом деле гомука значит божественная речь. Мы храним тут символ всей Вселенной. И, соответственно, мы храним ее в оболочке из божественной речи или божественного звука. И поэтому, когда гуру дает во время посвящения четки своему ученику, что значит этот жест или этот символ? Он дает ему всю Вселенную. Каким образом? Чтобы он нашел в этой Вселенной кого? Кришну. Он говорит, весь мир твой. Найди в нем Кришну. Ищи в нем Кришну. Возьми, пожалуйста, от меня это в подарок. Вот и тут я буду переходить к более практическим вещам, потому что практические вещи тоже есть. Потому что Хари Бхактивиласа объясняет, как разные результаты приходят к человеку, если он повторяет мантру на четках из разных вещей. Например, есть четки из рудракши. И если человек повторяет мантру на четках из рудракши, то какого результата он добьется? А? Все его желания исполнятся. Аривол. Что такое рудракши, не скажу. Рудракши – это знаменитые такие красные семена. Наверняка видели, ими шиваиты пользуются. Потому что Шива исполняет все желания. Без относительно всего. Там говорится, что есть четки, на Вриндаване можно купить, из семян лотоса. Они нужны для победы над врагами. Если человек повторяет мантру на четках из золота, то он может получить все материальные наслаждения. Хрустальные четки приносят удачу. Но четки из туласи, как по-вашему, что они дают? Нет, не сразу. Четки из туласи, говорится там, они исполняют желания, но только желания, которые происходят, только хорошие желания человека. А? Чувствуете? Четки из рудракши все желания исполняют, и хорошие, и плохие. Потому что Шиве все равно. что с вами будет после того, как ваше желание исполнится. Хочешь, идиот? Бери. Вишну исполняет желания, но избирательные. Только те желания, которые принесут вам благо. Поэтому повторение мантры на четках из Туласи исполняет все желания, которые приносят нам благо. А все остальные не исполняет. Поэтому это самый лучший четки. Туласи кашта гатайр, мани бир джапамалика, сарва кармани, сарвешам. Ипситартха пала прада. Она дает плоды, которые исходят из хороших желаний. И дальше Хари Бхакти Виласа объясняет несколько правил, которым нужно придерживаться, повторяя мантру на четках. Во-первых, мало нельзя касаться каким пальцем? Указательным. Так, и сейчас, через одну минуту, мы скажем, почему нельзя. Там также говорится, что ни в коем случае нельзя читать мантру, тряся и размахивая мешочком. Этого делать нельзя. Это не уважительное отношение к энергии Кришны. Так. И дальше там объясняется более подробно, почему мантру нужно... Нельзя вот так вот делать, это нехорошо. Есть люди, которые... не могут контролировать. Будьте их держать выше талии. Я не знаю насчет адов, Хари Бхакти Вилас про это ничего нет, но там объясняется, почему нельзя повторять на указательном пальце. Вернее, там говорится, можно повторять на указательном пальце. Человек может повторять на большом и указательном пальце. И указательный палец, как по-вашему, что это такое? Проклятие тоже, но там говорится, что если человек хочет кому-то отомстить, то тогда он должен повторять мантру, вертя четки между большим и указательным пальцем. Если он хочет отомстить, то тогда на большом и указательном пальце. Потому что указательный палец – это что? Как по-вашему, символ чего? Это символ абсолютной истины. Большой палец – это символ Кришны. Это сам Кришна. Средний палец – это символ Дживы. И когда Джива ищет Кришну, приходит к Кришне, то мы, соответственно, повторяем там. И средний палец, он связан непосредственно с сердцем, сердечным меридианом. В самой Ригведе сказано, что средний палец непосредственно связан с сердцем или сознанием человека. И поэтому, когда я сосредоточиваюсь на этом и повторяю мантру на этом, мне хочется, чтобы мантра вошла в мое сердце. Чтобы звук святого имени вошел в мое сознание. Так, а указательный палец что такое? Если это моя джива, это Кришна, а это что такое? Между дживой и Кришной что стоит? Да, совершенно верно. Аханкара. Это ложное эго. Поэтому, если я хочу кому-то отомстить, это очень практический урок сегодняшнего занятия нашего, то как я должен повторять мантру? На указательном пальце. И это будет преданным служением в гуне... Какой? В гуне невежества. Я уже сказал, что его посвящение будет... Я уже объяснял это в начале. Демоническим. Вот. Но там также говорится о том, что в каких-то случаях можно читать, если у вас есть какие-то конкретные вещи, в Хари Бхакти Виласе говорит, что можно читать пальцы на безымянном и на мизинце. Там говорится, что безымянный палец устраняет все неприятности. Если у вас большие неприятности, можно повторять на безымянном пальце. Поэтому на безымянном пальце обычно носят кольца астрологические, которые устраняют все неприятности. Это особый палец для этого. А мизинец приводит к исполнению всех желаний. Поэтому мантру нужно повторять на каком пальце? На среднем. Он непосредственно связан с сердечной нади или с нервным каналом, который идет прямо к сердцу. Об этом говорится, извиняюсь, не в Ригведе, в Яджурведе. Хриди тишта дашангулам. В Яджурведе есть стих, который говорит о том, что а средний палец связан с сознанием. Вот. И нужно перебирать четки на себя по часовой стрелке. Там также говорится, что никогда нельзя касаться четок левой рукой, потому что левая рука нечистая. Я не знаю, как быть левшам, но, может быть, им нельзя никогда касаться правой рукой. Но... Вот. И четки не должны выпадать из руки или касаться пола. И в конце концов, после того, как все эти правила Хари Бхакти Виласа описывает, она говорит, разумный человек, желает ли он освобождения или материальных наслаждений, повторяет мантру, касаясь средним пальцем. Так что разумный человек делает именно это. Ну, мы это и так с вами знаем, потому что мы самые разумные люди в Кали-Югу. Вот. И есть несколько запретов любопытных. Четыре, в частности, запрета, которыми мне хотелось с вами поделиться. Хари Бхакти Виласа запрещает читать мантру, если правая рука осквернена. Рука должна быть чистой. Обязательно нужно помыть, если мы ели или еще как-то осквернили, надо обязательно помыть или очистить руку. Интересный запрет следующий, который многие нарушают. Нельзя читать мантру с покрытой головой. Есть люди, которые надевают на себя чадр и читают внутри мантру. В Хари Бхакти Виласе говорится, что нельзя это делать. Третий запрет, я надеюсь, никто не нарушает. Но Хари Бхакти Виласа в нескольких стихах говорит, что нельзя читать мантру голым. На всякий случай я хотел. И, наконец, четвертый запрет. Нельзя читать мантру лежа, разговаривая с кем-то, чихая, зевая, икая и прогуливаясь. Такое повторение мантры не приносит никакого результата. Аривол. Иначе говоря, еще раз. Просто все эти правила должны настроить нас на правильный лад по отношению к тому, что происходит. И этот правильный лад заключается в том, что я пытаюсь в этот момент постичь абсолютную истину. Когда я беру четки, когда я начинаю читать мантру, то я должен настроить себя на то, что я хочу увидеть единую природу всего сущего. И, кстати говоря, когда я описываю все эти разные символические вещи, когда четки сравниваются с накшатрами, когда четки сравниваются с мирами, когда четки сравниваются с буквами алфавита. Как по-вашему, зачем все это делается? Зачем нам нужно размышлять или пытаться понять об этот символический смысл? В чем еще один смысл этих всех размышлений или медитации? Что мы в конечном счете должны понять? Мы должны понять, каким образом Бхагавад-гита описывает знание в гуне благости. Что такое знание в гуне благости? Это понимание чего? Единой природы всего сущего. Понимание того, что все связано в этом мире. Когда мы находимся в гуне страсти, какая у нас тенденция? Как воспринимать мир? Разделять мир. Делить, дробить, отделять и наслаждаться выделенным. Так? Это типичное представление в гуне страсти. Гуна благости значит, я пытаюсь понять единую природу, я пытаюсь понять связь всего сущего. Я пытаюсь понять, как самые разные объекты этого мира связаны между собой, каким образом все пересекается, накладывается друг на друга, и как все в конечном счете приводит нас к одному. То, что все изошло из одного источника, и этот источник самый привлекательный, самый удивительный. Зовут его как? Кришна. Именно это я должен понять. И поэтому Хари Бхакти Виласа, объясняя все эти правила повторения мантры на четках, произносит стих, который давайте произнесем вместе. Этот стих, описывающий правила повторения мантры. Я уже во время этого семинара его повторял, мы его с вами учили, но давайте выучим еще раз. Манах самхаранам шоучам. Маунам, Мантрартха Чинтанам, Авьягратвам, Анирведо, Джапасампати, Хетавах. Так, для того, чтобы человек мог обрести джапа-сампати, богатство джапы, для того, чтобы он получил все благо от повторения мантры, он должен, монах самхаранам, он должен что делать со своим умом? Сосредоточить его. Он должен собрать его, он должен разодранный ум собрать воедино. Вот он, мой ум, нужно представить его, что мы собираем его, мы концентрируем его. Шочам. Еще что? Что нужно делать? Да, должны соблюдать чистоту. Ум должен быть чистым. Нужно попытаться на время избавить его от всего остального. Маунам. Я должен молчать. Я не должен разговаривать. Потому что, как говорится там, если я повторяю мантру и разговариваю, или еще лучше, повторяю мантру и смотрю телевизор, или еще лучше, повторяю мантру и смотрю в компьютер, хожу по интернету, так, есть много разных способов повторения мантры, которые не были известны с создателем Хари Бхакти Виласа. Иначе бы они посвятили этому отдельные главы об особых благах, которые получает человек, повторяя мантру перед интернетом, так, перед паутиной интернета. Наверняка в этом тоже есть символический смысл. Манах самхаранам шаучам маунам. Человек должен хранить, нужно... хранить молчание, нужно изолировать себя. Мантрартха чинтанам. Что человек должен делать? Мантра артха чинтанам. Он должен думать над смыслом мантры. Мантрартха чинтанам. Я должен помнить о смысле мантры. Я должен хотя бы помнить, кого я зову. Хотя бы изредка вспоминать о том, кто такой Кришна, Рама и Харе. А вьягратвам анирведо, что значит? Человек должен делать это непоколебимым с терпением и привязанностью. Авьягратвам, без беспокойства. И тогда все это даст мне сокровище повторения. Вот. И подводя итог всему тому, что мы сказали, нужно помнить, что когда мы берем в руки четки, мы постигаем Господа, как полноту, которая пронизывает собой все сущее. Мы настраиваем свой ум на звучание мантры, и, двигаясь вдоль линии четок, мы пытаемся обнаружить его присутствие повсюду, понимая, что имя Господа не отлично от кого? От самого Господа. И в конце концов, помогает нам в этом духовный учитель, потому что именно духовный учитель дает нам эти четки. Он дает нам возможность вместе с четками понять или найти Господа в этом мире. Поэтому иногда духовного учителя называют сутракар, тот, кто дает сутру или мантру, тот, кто дает нам эту нить. И эта нить, которую мы получаем от духовного учителя, в конце концов, должна нас вывести, как какая нить? Да, как нить Арианды, Ариадны из лабиринта материального мира. Разорвать цепь кармических реакций, помочь нам очистить свое сознание и помочь нам лицом к лицу встретиться с Господом. Поэтому 108 бусинок – это также 108 упанишат. Это 108 гопи, но еще раз, 108 значит что? Бесконечность. 108 значит, что какое бы явление я ни встретил в этом мире, это явление исходит от Кришны, и в сущности это сам Кришна. И поэтому, когда вы в следующий раз возьмете четки, то вспомните обо всем этом и с огромным вниманием, благоговением и почтением начните повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо большое. Хорошо, может быть, есть какие-то вопросы? Да. Узелочки между бусинок – это символ непроявленной материи. Если сами бусинки – это проявленная материя, то узелки, разделяющие их, это как бы то, на что это нанизано. Это одно из объяснений узелков. Если человек уже совершил оскорбление, как по-вашему, что нужно делать? Надо просить прощения, надо раскаиваться. В Вишванатха Чакраварти Такур приводит любопытный пример из Аюрведы. Он говорит, что если человек обжегся, то в Аюрведе есть мазь против ожогов, и эта мазь, она состоит из перца. Из перца, из других острых вещей. И если наложить ее вовремя, то ожога не будет. Последствия ожога уберут, уйдут, будут устранены. И смысл этого сравнения в том, что если мы обожглись, совершив оскорбление, то можно нейтрализовать этот ожог огнем раскаяния в своем сердце. По-настоящему, если я действительно совершил оскорбление, я должен раскаяться, я должен попросить прощения мысленно, я должен попросить прощения так, я должен... Нет ничего слаще, чем просить прощения на самом деле. Когда мы живем в этом мире, мы волей или неволей причиняем боль другим. Когда мы причиняем боль другим, то эта боль в конце концов возвращается к нам в виде их проклятий. Она становится нашей проблемой. Она становится огромным препятствием. Любая боль, которую мы причинили, становится препятствием. Но если мы искренне попросим прощения, в большинстве случаев человек очень легко может нас простить. Замечали, да, что, казалось бы, мы внутри накручиваем себя, накручиваем, кто-то наш враг. Так и он остается нашим врагом. Но если подойти к нему, как-то простить его, попросить прощения или наоборот обнять его в зависимости от того, в каких отношениях мы находимся, очень легко все перевести в другое русло. На самом деле нет ничего проще и легче, чем это. Это самое легкое, что мы должны сделать. И это может нейтрализовать все последствия. И даже если нас не простят, надо все равно просить прощения у святого имени. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. И так как мы совершили бесконечное количество оскорблений, то нам нужно повторять мантру бесконечное количество раз. И тогда у нас появляется надежда. На самом деле, это... Кому говорит Господь Чайтанья, что нет строгих правил для повторения? Нам говорит Господь Чайтанья, что нет строгих правил для повторения. Потому что татрарте таньямита смаране накалага. Ниямита значит, что когда я повторяю святое имя, нет строгих правил. И факт, это разве строгие правила? Ну что такое? Ну нельзя левой рукой строить. Там, если делать ягью настоящую, там такие строгие правила, только в том, что касается чистоты, ритуальной чистоты. Там вам 10 раз скажут, что вы не можете, даже поев, вы не сможете мантру повторять по-настоящему. Потому что вы уже оскверняетесь, вам нужно омовение принять после этого, вам нужно чистую одежду одеть, вам нужно... Вот. И смаранена калага. Калага значит, что мантра приносит какой-то эффект, если мы повторяем ее в определенное время. Это касается Гаятри мантры. Но для святого имени это все не имеет значения. Можно утром повторять, можно ночью повторять. Но лучше все равно утром повторять. А то, что нет строгих правил, это не значит, что вообще никаких правил нет. Это значит, что святое имя в любом случае приносит результат. Однако, если мы хотим, чтобы этот результат был лучше, то и если мы честно стараемся достичь этого результата, нужно понимать, что... Потому что понятно, что если я утром повторяю мантру, эффект один на мое сознание. Если я вечером, когда у меня совершенно разодранный ум, то эффект другой. Правильно? И что значит? Господь Чайтанья неправильно сказал. Да. В конечном счете мантра, маха-мантра – это либеральная очень форма духовной практики. Однако, тем не менее, есть какие-то правила, которые помогают нам как можно быстрее ощутить плоды повторения мантры. Не, если мы просто перебираем, это не трясение четок. Трясение четок – это когда мы трясем. Я видел, это с особой формы джапы. Я не знаю, как там просто. От избытка энергии люди как отбойным молотком там. Не, конечно, мы не можем прям не шевелить. Мы шевелим. Когда мы делаем, мы шевелим, но речь не идет о том, чтобы не пользоваться четками, как отбойным молотком, просто и все есть. Разница. Да. Что значит, что нельзя повторять мантру, прогуливаясь? Там не говорится нельзя повторять, там говорится, что если повторять мантру, прогуливаясь, то никакого результата не будет, а повторять можно. Лучше повторять мантру сидя. Лучше повторять мантру сидя. Если человек засыпает сидя, то лучше повторять мантру стоя. Или если человек засыпает, повторяя мантру строя, то лучше повторять мантру прогуливаясь. Но если человек не засыпает, повторяя мантру сидя, то лучше... Если человек засыпает, прогуливаясь, мантру, то лучше ему лечь поспать, пойти. Но в любом случае лучше повторять мантру сидя. В этом смысле. Да? Это значит, что мы не должны хвастаться, выставлять на показ. Это значит, что мы не должны... Что значит держать имя духовного учителя в тайне? Это значит, что мы не должны... Потому что поклонение духовному учителю очень часто превращается в идолопоклонство. А самая распространенная форма идолопоклонства или смысл идолопоклонства в том, что мы... В общем-то, по-прежнему поклоняемся сами себе, просто мы проецируем самих себя на кого-то еще. Мы свое эго распространяем на кого-то еще, на какую-то личность, и начинаем поклоняться этой личности, сами не подозревая, что, в общем-то, мы продолжаем поклоняться самому себе. И в этом случае начинаются все вот эти вот негативные вещи, связанные с культом духовного учителя, неправильно понятым. Потому что, по сути дела, это проявление моей собственной гордыни. И я распространяю свою гордыню на него, просто начинаю с собой гордиться, но в связи с ним. И мне кажется, что я прославляю его, на самом деле я прославляю сам себя. И держать имя своего духовного учителя в тайне означает, что я не должен хвастаться всем этим. Я не должен говорить, у меня такой духовный, великий духовный учитель. Я не должен все время чуть что говорить, что да, мой духовный учитель лучше, чем все остальные. Вот. А это нечто очень глубокое и сокровенное. Это между, по сути дела, это мой способ увидеть или понять Кришну. А, вот, и поэтому надо... Это не строгая тайна, не то, что это там, если вас пытать будут, вы все равно не скажете, кто ваш духовный учитель. Это значит, что мы не выставляем на показ свои отношения, не пытаемся гордиться таким образом. Хорошо, еще два вопроса тогда. Алексей. А в Хари Бхакти Виласе этого нет. Я нигде такого мнения не нашел, хотя я знаю, что такая практика есть, что в каких-то мадхах там не разрешают человеку повторять мантру на четках, вообще, в принципе, не говоря уже о четках, о туласе, до инициации. Но Шрила Прабхупада такого правила не устанавливал, поэтому я не думаю, что это существенно. По поводу покрытой головы, да. Почему нельзя повторять мантру с покрытой головой? Знаете, есть такое понятие в юриспруденции. Правовая коллизия. Когда два закона, они сталкиваются друг с другом. Вот вы как раз обнаружили правовую коллизию в правилах повторение мантры. Я не знаю, каким образом эту правовую коллизию разрешить. Обычно ее разрешают в пользу того, что утверждают, что какое-то правило оно, или какой-то закон более сильный. Или какие-то есть другие способы разрешения правовых коллизий. Но, тем не менее, в Хари Бхакти Виласе несколько раз говорится, в нескольких стихах я обратил внимание на это, что джапу нельзя читать с покрытой головой. Правда, это может не относиться к повторению святого имени, а относиться только к повторению Гаятри мантры. Я не думаю, что это такое серьезное правило, и что нужно так всерьез принимать его при повторении святого имени. Скорее всего, это имеет отношение к Гаятри мантре, потому что там, наверное, есть какая-то связь. Так. То есть, потому что это факт. Веды настаивают на том, что лучше, если женщина будет с покрытой головой, потому что покрытая голова означает смирение, означает силу женщины в ее волосах. Женщины очень сильные, они сильнее мужчин. Шрила Прабхупада говорит об этом, что женщина на самом деле сильнее мужчин. И он доказательство этого приводит пример. Он говорит, Юлий Цезарь завоевал весь мир, но им управляла кто? Клеопатра. Поэтому, он говорит, женщины сильнее мужчин, никаких проблем нет. И он говорит, что поэтому женщина должна быть очень, очень осторожна обращаться со своей силой, то есть как бы хранить ее, только чтобы она не использовалась в разрушительных целях. Поэтому лучше, верно говоря, что лучше с покрытой головой ходить. Я думаю, что на следующий раз мы уже перенесем, потому что уже поздно. Спасибо большое. Просад есть какой-то? Просад есть? Есть?